Радио «Свобода». В эфире программа «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем новый федеральный государственный стандарт начального общего образования, который недавно утвердил Минюст Российской Федерации и который станет обязательным для всех школ России с 1 сентября 2011 года. В условиях перехода к так называемой «новой школе», общей модернизации системы образования, новые стандарты имеют крайне важное значение. Во-первых, они показывают принципиальное отличие новой школы от старой, направление ее развития, а во-вторых, это закон, исполнение которого гарантирует государство. К тому же, это ближайшее будущее всех российских школьников. О плюсах и минусах нового стандарта начального образования мы будем говорить с заведующей лабораторией гигиены обучения НИИ гигиены охраны здоровья детей и подростков Мариной Степановой, директором Центра психологического сопровождения образования .пси Мариной Битяновой, членом Общественной палаты Российской Федерации, директором частной школы «Наследник» Любовью Духаниной. В программе также прозвучат мнения директоров московских образовательных центров Самуила Горловского и Ефима Рачевского, первого заместителя руководителя Департамента образования города Москвы Ларисы Курнишовой, ректора Московского института открытого образования Алексея Семенова, директора Центра образования информационной технологии Елены Булин-Соколовой. Но сначала послушаем региональные новости.
Пятнадцатилетний житель Саранска Павел Замышляев придумал универсальный язык, на котором сможет говорить весь мир. Грамматика нового языка, названного «лангва», осваивается буквально за несколько часов. Язык заимствует фонетику английского. В нем 3 падежа и 10 суффиксов, ответственных за словообразование. Сегодня в языке почти 500 слов. Пока вундеркинд только зарегистрировал авторские права на свою идею. К 15 годам Павел уже выучил китайский, английский, скандинавский и шведские языки. Учеников школ Поволжья обучат мобильной грамоте. В рамках проекта «Мобильные уроки», реализуемого компанией «Мегафон», школьникам объяснят, как правильно действовать в случае потери или кражи сотового телефона, противостоять мошенничеству, связанному с мобильной связью, научат основам мобильной грамотности и этикета. Московский государственный университет имени Ломоносова, отказавшийся от заочной формы обучения, которая сохранена только на факультете журналистики, занялся развитием дистанционного образования. В университете создан электронный информационный портал МГУ, дающий доступ к многочисленным аудио- и видеоматериалам, учебникам, а также представляющий возможность получить консультации непосредственно преподавателей вуза. Столичные школы провели день открытых дверей. Подобная акция в Москве прошла впервые. По словам руководителя департамента образования города Ольги Ларионовой, день открытых дверей позволил максимально открыто и полно познакомить родителей с жизнью школы и широко обсудить проблемы образования.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Программу ведет Тамара Лиленкова. Разговор о новом образовательном стандарте начальной школы мне хотелось бы начать с истории вопроса.
О старых букварях. С давних пор на Руси дети учатся грамоте по букварю. Старая азбука была несовременная. Русская древняя церковь. Ничего не могу. Церковно-славянская. Например, А, Б, В, Г, Д, Е. Каждая буква была обозначена словом, чтобы легче запомнить. И вот что получалось. Азбуки веди глагол. Глаголь. Добро есть.
Это был текст из букваря, по которому сегодня занимаются первоклассники. Действительно, образовательные технологии использовались в любые времена, в зависимости от духа и уровня развития общества. Новые стандарты российской школы создавались как залог прогрессивного будущего. Однако содержание их понять не так-то легко людям непосвященным, родителям, например. Один из авторов, ректор Московского института открытого образования Алексей Семенов, на заседании комиссии Московской городской думы по образованию и молодежной политике разъяснил принципиальные отличия новых стандартов от старых.
Естественно, поскольку это профессиональный педагогический документ, не сразу понятно, о чем там речь, я прошу прощения. Тем не менее, это небольшой документ, 41 страница, как вы видите, такого свободного письма. В этом стандарте для начальной школы, там есть некоторое содержание образования, относящееся, так сказать, к русскому языку, математике, окружающему миру, физкультуре, к тому, что обычно мы имеем в виду под начальной школой. Поэтому, в принципе, структура предметов и предметное содержание, оно выглядит традиционным, и это хорошо, что нет какой-то революции, что вместо там одного будет другое и так далее. Тем не менее, есть иностранный язык, то, что было введено в Москве сначала, а теперь стало общероссийским стандартом. Имеется информатика, так сказать, информационные технологии, при этом информационные технологии имеются во всех школьных предметах. Ну, выражаясь совсем коротко, по этому стандарту дети будут лучше читать, писать и считать, и грамотно использовать при этом современные информационные технологии. А с другой стороны, одним из нововведений программы является основная образовательная программа, так называемая, то, что должно быть принято каждой школой. Конечно, это есть некоторые типовые образцы, тем не менее, школа должна будет предусмотреть целый ряд направлений, которые традиционно не включались в явной форме. Это вещи связаны именно с тем, что дети должны быть более воспитанными, здоровыми и патриотичными, чем, так сказать, то, что вот мы ожидали до этого. Мы видим, что в этой самой программе, которая будет в каждой школе, будет блок, относящийся к воспитанию, будет блок духовно-нравственного развития компонент, будет вещь, связанная, блок, относящийся к здоровью учащихся, и будет специальный блок, относящийся к умению учиться, формирование универсальных учебных действий и среди них вот формирование информационной компетентности. Значит, если говорить об условиях, то сам стандарт построен на том, что описывается деятельность. То есть мы переходим от идеи о том, что ребенок должен выучить наизусть то или другое, что становится все более бессмысленным из-за наличия тех же самых информационных технологий, к ситуации, когда он должен уметь осуществлять те или иные действия. Работать с информацией, конечно, прежде всего, все-таки школа это, конечно, знания, с которыми он должен уметь работать, должен уметь их применять, в том числе решать новые такие неожиданные задачи. Вот этому формированию универсальных учебных действий уделено существенное внимание в стандарте и в документах, которые возникают и развивают этот самый стандарт.
Новый федеральный стандарт начального образования представил ректор Московского института открытого образования Алексей Семенов. Насколько комфортно школьники будут чувствовать себя в рамках этого стандарта, я попросила рассказать директора Центра психологического сопровождения образования .пси Марину Битянову.
Я могу сказать, что вообще душа поет. Потому что если бы мне 20 лет назад сказали, что у нас будут такие психологизированные образовательные стандарты, я бы не поверила. Впервые в стандартах появились какие-то вещи, какие-то положения не такого знаниевого характера, а именно развивающего характера. И действительно, здесь все слито. Здесь слита и социализация, и психическое, психологическое развитие, причем и личностное развитие, социально-личностное, и, собственно, вот этот знаниевый компонент обучения. И это замечательно, потому что впервые в качестве результатов образование закладывается не качество усвоения знания, циферек, дат каких-то там, да, понятий, а вот в качестве планируемого результата рассматривается процесс развития ребенка и какие-то достижения в плане того, что он умеет, как он что-то оценивает, как он к чему-то относится. Ну, вот такие вот вещи, ну, говоря ругательное слово, так, антропологические такие вещи, да, очень человечные. И это большое счастье. Но дальше возникает вопрос, как это все реализовать? Для того, чтобы педагог, который до этого мыслил свою деятельность исключительно вот в этих самых процентах, циферках, датах, выдали дети на ЕГЭ 150 дат по российской истории. Он хороший педагог. А ему теперь говорят, а мы будем оценивать, как дети владеют навыками дискуссии. А еще мы будем оценивать, как дети умеют формулировать свою позицию. А еще в начальной школе нас будет интересовать уровень самоидентификации детей. Психолог-то, в общем, в осадок выпадает, потому что абсолютно непонятно, как можно вообще, ну, во-первых, объяснить, что такое самоидентификация, во-вторых, это еще измерить как-то, да, как-то отнестись к этому с уровневой точки зрения. А педагог, так он такие слова просто будет пропускать и откладывать.
Тем более речь идет о педагогах, об учителях начальной школы. Это тоже отдельная совершенно история.
Да, да, это особая история. Это люди, которые всегда мыслили свою задачу как преподавание ребенку основ умения учиться. И что самое, наверное, серьезное и, позвольте сказать, безответственное, они не расшифрованы и не приведены на очень конкретный педагогический язык. А это значит, что они будут потеряны.
Так считает профессор Московского психолого-педагогического университета Марина Битянова. Разговор о том, какими навыками или, как теперь говорят, компетенциями должен обладать учитель младших классов для того, чтобы реализовать новые стандарты, мы продолжим после главных новостей образования.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому упраздняются Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию. Их функции переданы Министерству образования и науки Российской Федерации. Необходимые меры по реализации подписанного указа и приведение акта в соответствии с ним возложено на правительство России. Федеральные университеты, создаваемые в России, должны войти в мировую сотню вузов, заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Жуков. Ранее президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Российские учителя не получат права на бесплатное посещение государственных музеев. С предложением обеспечить бесплатный доступ в музеи выступала партия «Справедливая Россия». Депутат Виктор Штудегов сообщил, что 55 из 71 российского региона, приславшие официальные отзывы на законопроект, дали положительные заключения. Однако федеральное правительство не поддержало эту инициативу, несмотря на то, что 2010 год объявлен в России годом учителя. Главный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн сообщил, что студентов, пойманных на употреблении наркотиков, отчислять из вузов не будут. Чиновник подчеркнул, что тестирование будет проводиться анонимно и без угрозы отчисления. По данным Евгения Брюна, наркотики употребляют до 30% студентов самых престижных российских вузов.
Это были главные на этой неделе новости образования. Традиционно для классного часа свободы их подготовили журналисты из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать новые федеральные стандарты начального образования. Моя собеседница Любовь Духанина, член Общественной палаты Российской Федерации и директор частной школы, в которой многие направления нового стандарта уже разработаны.
Новый стандарт начальной школы создан таким образом, что информационные технологии пронизывают абсолютно преподавание всех предметов. И русского языка, и математики, и иностранного языка, и чтения. И окружающего мира. И фактически сегодня задача состоит в том, чтобы, освоив новые стандарты, учитель научился работать в рамках этих стандартов. Можно же придумать массу очень интересных видов деятельности для детей. Допустим, вы берете какой-то маленький мультфильм или кусочек мультфильма, который озвучен на английском языке профессиональными актерами. Ребенок слышит эту речь, дальше вы стираете звуковую дорожку этого кусочка мультипликационного фильма, и дети сами озвучивают этот мультфильм, и дальше имеют возможность анализировать текст на английском языке, который создали актеры и который создан детьми.
Я знаю, что у вас в школе есть такие методики, и, собственно говоря, есть анимационная студия. Откуда вы брали педагогов?
Педагог, с которым ты начинаешь какой-то новый совершенно образовательный проект, очень часто берется не в среде педагогической, а в среде профессиональной. Чтобы создавать мультфильмы, должен это делать человек, который понимает, что такое сценарий, понимает последовательность создания мультипликационного фильма или даже, может быть, просто фильма. Умеет работать с детьми, потому что там есть очень сложный момент, когда дети распределяют героев, потому что не всем хочется быть лягушкой, правильно, всем хочется быть красавицей. И это серьезные вопросы. Вводятся некоторые вещи, которые являются системными проектами, требующие от руководителя очень многих компетенций в разных областях. И в области общей культуры, да, и в области выстраивания правильной речи, и в области коммуникативной, и в области технологической. Преподаватель, с которым мы начинали работу, открывали студию анимации, это выпускница МГУ с опытом работы на первом телевизионном канале, которая умела делать репортажную съемку, умела делать репортажи. Фактически профессионал пришел в детскую среду и смог выстроить свою работу, но в мире детства.
Это прекрасная идея, да, особенно для младших школьников, это замечательно. Но вы как раз проговорили то, чего в большинстве случаев нет. И надо сказать, что человек, у которого будет навык такой, такой и такой, который вы перечислили, он, скорее всего, не пойдет в школу.
Действительно, такие люди через некоторое время, получив колоссальный опыт и опыт саморазвития фактически, они уходят в свою же профессиональную среду, но уходят сразу на другие позиции. Понимаете, ведь они получают опыт и руководство коллективом, причем коллективом сложным, не коллективом, который тебе подчиняется по должности, который себя ведет адекватно, выполняет свои обязанности. Это коллектив, в котором каждый заявляет свое «я», коллектив, с которым нужно сработать и создать творческий продукт. Это на самом деле просто еще не понимается обществом, что человек, который смог сработать в школьной среде и создать с детьми принципиально новые творческие продукты, это человек однозначно сможет создать серьезные продукты со взрослыми, но со взрослыми он это сделает еще более успешнее всего их уже квалификации. И первый преподаватель нашей студии так и ушла, например, на очень дорогооплачиваемую работу, а мы взяли следующего нового человека и начали с ним работать снова и каким-то вещам его учить. И я уже привыкла к тому, что человек, отработав 5-7 лет, достигает определенного уровня развития, и он должен развиваться дальше. Понимаете, нельзя держать рядом с детьми там по 10, 15, 20 лет людей, которые сами не развиваются. Они не являются стимулами тогда для развития детей. Поэтому я считаю, что нужно как можно больше, чтобы учителя занимались какими-то исследованиями, творческими работами. У меня, кстати, при приеме на работу в школу «Наследник» есть жесткое требование – наличие хобби у человека. И это значит, что у человека есть место, где он живет сам с собой, и он в нем развивается, кроме своей профессии. А если у человека есть хоть одно место, где он развивается сообразно потребностям своей души, значит, и на рабочем месте он тоже будет развиваться. Думаю, что школы начнут сейчас несколько раз читать и перечитывать, и поймут, что новые стандарты, они действительно носят комплексный характер, и комплексно сформулировано все, и содержание, и требования к условиям, и требования к результату. Особенно я бы хотела, чтобы учителя обратили внимание именно на требования к результату, потому что сейчас вводится, во многих регионах уже введена новая система аттестации педагогических кадров, и учитель каждые 5 лет фактически должен будет сдавать экзамен на профпригодность, и к этому экзамену он должен будет предъявлять документы, материалы, подтверждающие его результаты детей, которых он обучал. Но не только в виде четверок и пятерок по предмету, но и в виде надпредметных умений и результатов их личностном развитии. Это потребует от учителей тоже определенного объема компетенции, в том числе достаточно развитой должна быть у учителя способность к анализу.
Педагогическим опытом поделилась директор частной школы «Наследник», член общественной палаты Любовь Духанина. Что касается требований, которые могут быть предъявлены в рамках стандарта, то о них можно узнать из выступления в Мосгордуме директора Центра образования информационной технологии Елены Булина-Соколовой.
Стандарт введен с требованиями к результатам освоения, то есть то, чем должно закончиться образование в начальной школе, и к условиям реализации, то есть к материально-техническому обеспечению. И если мы возьмем четвертый раздел «Требования к условиям», то там наряду с прочими условиями есть требования, связанные с теми видами деятельности, организацию которых мы и должны, собственно, обеспечить. Вот они выписаны здесь. Мы имеем дело с малышом, с шестилетним учащимся, и для этого должны быть приспособлены помещения и среда, и для игровой деятельности, потому что игра остается ведущим видом деятельности у 6- и 7-летних детей, для учебной деятельности, индивидуальной, коллективной, проектной, творческой, исследовательской, спортивной, трудовой. Это значит, для того, чтобы все эти виды деятельности организовать, нам нужно обустроить пространство, и пространство помещения класса, и отдельно выделить игровые зоны, и организовать внеклассные пространства и рекреации, в частности, для двигательной активности, для обеспечения смены видов деятельности, потому что 6-летний малыш не в состоянии 45 минут без движения сидеть и воспринимать слова учителя, или читать текст, или еще чем-то однообразно заниматься. Если говорить о требованиях к результатам освоения программы образовательной, то в стандарты выделены личностные, надпредметные и предметные результаты. Но вот если мы посмотрим на предметные области, то в требованиях к предметным результатам, например, в образовательной области технологии, вот выписан целый ряд требований. В частности, ребенок должен использовать приобретенные знания для технического решения сложных конструкторских, художественно-конструкторских, технологических, организационных задач, взаимодействия друг с другом по поводу какой-то деятельности должно быть организовано. Он должен получить знания о правилах создания материальной и информационной среды, уметь применять эти знания для решения проектных, художественно-конструкторских и прочих задач. Вот хочется обратить внимание на то, что в начальной школе уже с первого класса параллельно с каллиграфическими навыками вводится понятие клавиатурного письма. И это значит, что каждый ребенок на выходе из начальной школы должен в соответствии с этими требованиями уметь вводить текст клавиатуры грамотным способом, то есть 10 пальцами вслепую. Кроме этого, он должен уметь фиксировать, записывать в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины. Уметь готовить свое выступление и выступать с аудио-видео и графическим сопровождением, как делаем это мы, взрослые.
Возможно, уровень требований, о которых рассказала Елена Булин-Соколова, кому-то покажется недостижимым. И не только в силу индивидуальных способностей каждого ребенка и некомпетентности учителей, а просто из-за отсутствия финансирования. Об этом, а также о физической готовности к новому стандарту младших школьников, мы поговорим после небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» заявляет о препятствиях работе ее представителей на сегодняшних выборах в российских регионах. Проблемы возникли в Екатеринбурге, Новороссийске и Краснодаре, а также в Воронеже, сообщила Радио «Свобода» руководитель «Голоса» Лилия Шибанова. В Центризбиркоме заявляют, что серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано. Явка избирателей, по данным ЦИК, выше, чем на предыдущих выборах. В Охотском море пока не найдены тела погибших во время операции по спасению рыбаков. Поиск прекращен до утра. Погибли четверо, двое рыбаков и двое спасателей. В Чечне при проведении спецоперации погибли двое военнослужащих. Бой произошел в ночь на воскресенье в районе села Бамут. Погибшие спецназовцы из Уфы и Самары. На окраине дагестанского города Хасавюрт сегодня в результате взрыва контужены трое сотрудников службы безопасности компании «Черноморск-Транснефть». Они охраняли газопровод Баку-Новороссийск. В Тбилиси проходит акция протеста в связи с показом телекомпании и медиа сюжета о якобы произошедшем вторжении в Грузии российских войск. Правозащитники, оппозиционеры, общественные деятели требуют наказать тех, кто был причастен к созданию фальшивого информационного выпуска, вызвавшего панику среди населения. В Таиланде оппозиция призвала правительство распустить парламент и объявить досрочные выборы, пригрозив массовыми демонстрациями протеста в Бангкоке, если в ближайшие сутки это требование не будет удовлетворено. Блок премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики лидирует в южной провинции Басра по предварительным данным подсчета голосов, поданных на выборах в иракский парламент 7 марта. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать одно из главных отличий нового стандарта начального образования – расширение информационного пространства. Его элементы в той или иной мере, по замыслу авторов, должны присутствовать на всех уроках. На эту тему я решила поговорить с самими первоклассниками.
Скажи, у вас дома есть компьютер, есть интернет?
Да. Для Сабины, для папы, для меня.
И для тебя. А ты что делаешь с компьютером?
Иногда играюсь. И печатаю на компьютере. Там стихи читаю, потом отправляю на компьютер маме.
Ты находишь стихи или пишешь стихи?
Я пишу стихи дома. Я ей отправляю из интернета письмо.
Это была ученица 1-го Б-класса Камила. Мой следующий собеседник Андрей тоже первоклассник.
Скажи, пожалуйста, а у вас дома есть компьютер?
Угу.
Тебе разрешают им пользоваться?
Да. Играю. ВКонтакте. Такой вот интернет есть. ВКонтакте. Игры там можно качать. Ну, всякое можно. У друзей смотрю и добавляю. Надо к другу зайти, чтобы давать игру. Вот у меня Тигран есть в сети. Вот я к нему захожу и игру добавляю.
А игры какие? Про что? Расскажи.
Тимон и Луна Парк. Ну, всякие.
Значит, ты так пользуешься интернетом для того, чтобы игры скачивать. А еще что-нибудь ты там делаешь?
Музыку слушаю, переписываюсь.
То есть у тебя уже есть свой email, почта?
Да, открыть, посылать, всякое.
А музыку ты какую скачиваешь?
Вот я нашел Кеша и скачал себя у друзей.
А ты хотел бы, чтобы у вас на руках тоже был компьютер?
Скучно, что можно сидеть и просто не он будет решать, а этот компьютер. Лучше с мамой все делать.
Школа, в которой учатся Камила и Андрей, вполне обычная московская школа. Ребят я тоже специально не выбирала. Так получается, во всяком случае в Москве, что первоклассники, еще не умея как следует читать и писать, уже обладают минимальной компьютерной грамотностью. Свой следующий вопрос я задала психологу Марине Битяновой.
Все дружно говорят, что дети с легкостью овладевают навыками, связанными с разными электронными носителями, что они каким-то совершенно непостижимым образом доходят до этого сами. И для взрослых это предмет гордости очень часто, поэтому родители очень часто это поощряют. Всегда приятно, когда твой ребенок умеет делать что-то лучше, чем ты, и они это поощряют, иногда не думая о том, что, может быть, в этом есть некая опасность.
Трудность в том, что об информационной культуре размышляют люди, выросшие не в информационной культуре. Нам в головы современного подростка заглянуть можно, но многого уже точно не понять. Потому что они не лучше и не хуже, они действительно во многих вопросах принципиально другие. Вот когда говорят, что ой, они такие вот сейчас буквально в 2 года взял пульт, включил видео там и так далее, в этом нет действительно ничего удивительного, потому что это определенный принцип построения мышления и, соответственно, действия, алгоритмизированный. И каждое поколение считывает с культуры, в которой живет, вот некоторые вот эти универсальные способы действия. Все эти вот приборчики, они построены вот по принципу графа, по принципу да-нет, выбора, да, последовательного. Поэтому, действительно, с вот этой вот алгоритмизированной технической стороной современные дети справляются очень легко, в том числе в компьютере. Но ведь это же не самое главное. в информационной системе? В информационной системе самое главное – умение жить в море информации. Ее воспринимать, ее селектировать, ее оценивать. В этом смысл информационной культуры. А вот этому ребенок сам по себе не научится. Почему дети, которых просто пускают в интернет, в результате оседают либо в примитивных коммуникативных сетях, которые, ну, просто дубляж общения, только более простого, либо в играх, который выстроен по принципу этих простейших технологий. А если говорить об образовательной задаче, то задача как раз научить работать с информацией.
Какую информацию можно найти с помощью компьютера, я попросила рассказать первоклассницу Агату.
Можно, конечно, игрушки смотреть. Ну вот мне одну Соню, куклу, в интернет-магазине купили. Тамагучи купили в интернет-магазине. Мы игуану смотрели. Очень нам понравилась игуана, не могли оторваться с мамой. Жалко, что у нее нужно террариум. И раз в неделю ты берешь перчатки, надеваешь их и берешь это живое существо в кожаных перчатках и его моешь.
То есть обо всем этом вы узнали в интернете, да?
Да. Сначала мы посмотрели, я ничего так подробно не поняла. На следующее утро мне мама сказала, она звонила своей подруге, у которой была игуана. Она ей палец кусила.
Тебе вот в школе, из всего, что в школе есть, что больше всего нравится?
Нравится физкультура и ИЗО. Больше ИЗО.
Потому что там не надо ничего учить?
Нет. Мне просто физкультура. Ну, там побегать, попрыгать для детей – это удовольствие. Ну, а в принципе... Нам нравится гулять. Это вполне естественно.
Агата права. Для младших школьников обучение должно строиться особым образом, поскольку психически и физически дети в этом возрасте крайне уязвимы. Государственные стандарты, как правило, сообразуются с рекомендациями врачей-специалистов. Я позвонила заведующей лаборатории гигиены обучения НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марине Степановой.
В этих новых стандартах, как таковых, если вы откроете, там нашего очень мало, там остались одни общие слова. Поэтому вот в пакет документов, которые сопровождают вот эти стандарты, входят санитарные правила. На данный момент разработан и подан в департамент Онищенко новый проект санитарных правил, который все это регламентирует. Вот все стороны жизнедеятельности школы.
А новое санитарное правило – это что такое? Как часто убираться или какие прививки делать?
Там, нет, документ регламентирует, какое должно быть здание, какой должен быть участок, какая мебель, какое освещение, какие требования к организации самого учебного. Ну, там куча вопросов, и инсоляция, и вопросы уборки помещений.
Ну, вот что-то принципиально новое появилось.
Принципиально новое?
Да, потому что сам учебный процесс теперь будет строиться по-другому. Очень много информационных технологий, которые будут включаться и выключаться,
ну, знаете,
в процессе
что? Конечно,
урока.
Конечно, вот этот вот кусок, который касается новых и такого, он появился... самый последний момент. Там были эти технологии, но не в том объеме. Конечно, когда я увидела, мне тоже стало немножко не по себе от того, что там требуют от даже начальной школы, как это должно сегодня выглядеть. Хотя я понимаю, что детям жить в компьютеризированном мире, и они должны уметь, но насколько вот такое раннее и форсированное внедрение в учебный процесс вот этой техники, ну, меня это тоже настораживает, но в то же время существуют определенные регламенты, и в том числе и для начальной школы, использование современной техники. Другое нас беспокоит, что сегодня эта техника приобретает все новые и новые такие вот виды, формы. Появилась интерактивная доска. Что это такое? Это тоже такое вот компьютеризированное средство обучения. Это тоже некое такое вот непривычное для ребенка способ подачи информации. И, может быть, далеко не безопасный. Но сегодня нет регламентов. Вот мы работаем для того, чтобы определить, как часто, как долго, как ребенок может безопасно для здоровья и для своего зрения работать с этим новым техническим средством. Поэтому тут очень много таких подводных камней, потому что сегодня зрение детей падает со страшной скоростью. На протяжении школьного обучения мы просто регистрируем, ну, такое стремительное снижение возможностей детей со стороны органов зрения.
Я слышала, такие исследования за рубежом были, что дети, которые много проводят времени за компьютером, у них проблемы со зрением, оно по-другому даже развивается, нежели дети, которые больше гуляют. Просто совершенно разные пространства.
Конечно, особенно жители городов, у которых нет возможности, знаете, горизонт увидеть, все время перекрывает нам какие-то объекты. Вот нашу зрительную, так сказать, дистанцию, она всегда не очень длинна. Поэтому, когда у ребенка еще только сформируется орган зрения, конечно, это всегда риск, когда мы перегружаем его такой вот большой зрительной нагрузкой, далеко не комфортной. Хотя существуют определенные регламенты, согласно которым учащиеся начальной школы не должны дольше 15 минут непрерывно работать вот с этой техникой. Конечно, они, к сожалению, не всегда выдерживаются, и не всегда техника, которая сегодня присутствует в школах, она отвечает вот тем строгим требованиям, которые предъявляются к этой технике. Вопросы ее размещения, вопросы освещенность этих помещений тоже далеки от идеала.
Своими опасениями по поводу внедрения новых стандартов начального образования поделилась заведующая лабораторией гигиены обучения НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова. Продолжая тему здоровья, я спросил у психолога Марины Битяновой.
Появился английский язык во втором классе, теперь везде. Сначала он появился в Москве, и теперь он будет везде. Я слышала такое мнение, что вообще дети начинают так осознанно учиться уже позднее. Может быть, они будут просто запоминать слова. Ну, есть в этом смысл.
Если запоминать слова, смысла точно нет. Вот если идти по таким классическим советским, постсоветским методикам преподавания английского языка, то, скажу жуткую вещь, чем позднее это начнется, тем лучше. Ну, в принципе, с пятого класса тогда лучше. Если же идти по тому пути, по которому идут методики кембриджские, методики оксфордские, то можно начинать и до школы, потому что все выстроено на коммуникативном подходе, на языке как способе взаимодействия и познания мира. И там для ребенка, который в состоянии взять русский язык, проблем нет. Другое дело, что сейчас в школу приходит очень много детей, для которых вообще освоение языка – это большая проблема. И если на освоение письменной речи, родной письменной речи накладывается освоение еще чужой речи, вот тут, конечно, ну, скажем так, условно, у логопедических детей возникают колоссальные проблемы. Они теряют оба языка.
В стандартах речь идет еще об индивидуальном подходе, что тоже, наверное, трудно, имея в виду все-таки большое количество детей в классе, ну, как правило.
И причем оно все увеличивается и увеличивается, это количество. Оно уже дошло до 40 по стандарту, по нормам.
И держать в голове, ну, пускай даже 10 разных сценариев индивидуальных, даже, ну, просто не взять индивидуальных, но таких типовых, и работать на уроке с этим, тем более это маленькие дети, и реакции очень быстрые должны быть у учителя, и короткие. Нет времени на размышления. Возможно это, в принципе?
Вообще, я к словосочетанию индивидуальный подход отношусь, ну, честно говоря, с иронией определенной, потому что за там 20 с лишним лет жизни в образовании я пережила уже много красивых слов. Гуманизацию, гуманитаризацию, такую замечательную цель образования, как гармоничное развитие личности. При мне родилась и умерла эта цель. Личностно-ориентированное образование. Вот таких слов было много. Вот, на мой взгляд, индивидуальный подход – это такой миф. По крайней мере, если понимать, это в прямом смысле. Да, невозможно даже для 15 детей в рамках 45-минутного, 40-минутного, а в начальной школе 35-минутного урока создать индивидуальные стратегии вот, обучения и развития. Здесь надежда на технологии, на современные образовательные технологии. Потому что есть технологии, которые внутри себя как бы уже закладывают вот этот момент. Где-то выбора ребенком по его состоянию, по его возможностям того уровня, на котором он возьмет предмет. Где-то заложены прекрасные, мощные мотивационные возможности. И, соответственно, дети даже со слабыми способностями, они настолько заинтересованы, что они работают на своем максимуме. То есть за счет одной на весь класс технологии, но грамотно выстроенной, можно кое-чего достигнуть. Но если пытаться вот учесть, у этого такой канал восприятия, у этого такой темп, у этого такой. Там вот учесть кучу психологических показателей, урок рассыпется.
Давайте тоже договоримся о понятиях. Да, технологии, это что имеется в виду? Это есть в стандарте или этого нет в стандарте? Или это то, что должен создавать учитель в процессе обучения?
Это частично есть в стандарте. Дело в том, что стандарт сегодня состоит из нескольких составных частей, очень важных. Это, во-первых, вот эти самые планируемые результаты, на которые учитель должен вместе с ребенком выйти к определенному возрасту по разным предметам и по надпредметным умениям. Это методические рекомендации по организации процесса обучения, то есть как это сделать, чтобы этого достичь. Это программа воспитания, которая тоже настроена именно вот на решение этих задач. И вот этих самых методических рекомендациях по решению поставленных задач развивающих, там, в общем-то, эти технологические ходы предлагаются. Но не будем, конечно, идеализировать. Во-первых, не так уж их много, этих образовательных технологий. А во-вторых, не так уж много учителей у нас вообще представляют себе, что такое работать в образовательной технологии. Заход классный. Он очень современный, он очень перспективный. Но исполнение пока настолько сырое, то можно ожидать очень разных отклонений вот от этих самых планируемых результатов. Что для детей? С одной стороны, я считаю, что если найдется учитель, который... А такие учителя есть, слава богу. Я их знаю, они по всей стране разбросаны, как такие жемчужинки и бриллиантики. Если учитель поймет для себя, как это воплотить в уроки, в видах дифференцированных заданий для детей, в стиле общения с детьми. Если он увидит ходы, вот как это воплотить, то его детям очень повезет. Потому что действительно эти новые стандарты предлагают более целостный и более здоровый взгляд на ребенка. С другой стороны, пугает то, что у нас ведь учителя не умеют мыслить возможными результатами. Они умеют мыслить достигаемыми результатами. И если вот им эту планочку показали и сказали, что в четвертом классе это может быть, как бы это ни они не восприняли, как это то, что должно быть, и причем у каждого. Вот тогда дети очень пострадают, потому что планочка тут ого-го. Действительно, очень серьезно.
Так считает Марина Бетянова. Однако, чтобы образовательный стандарт не только вступил в силу, но и начал реально работать, недостаточно усердия учителей и желания учеников. Об этом мы поговорим после зарубежных новостей.
Университет Шанхайской организации сотрудничества готовится в 2010 году набрать первых студентов-магистров. Представители 5 стран – Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии – единогласно заявили, что готовы в сентябре 2010 года в пилотном режиме запустить университет ШОС. Студенты будут учиться в вузах своей страны, выбранных базовыми для университета ШОС. По окончании выпускники получат 2 документа об образовании – диплом вуза, на базе которого проходило обучение, и диплом-сертификат университета ШОС. Крупнейший город штата Миссури, Канзас-Сити, вынужден почти вдвое сократить число государственных школ. Из 61 школы будут закрыты 28. Столь масштабное сокращение связано с тем, что на протяжении десятилетий школьная администрация Канзас-Сити не корректировала свою работу вслед за демографическими переменами. В настоящее время школы заполнены только на 48%. В Чехии преподаватели более 130 гимназий и средних профессиональных учебных заведений подписали петицию против проекта единого государственного экзамена на аттестат зрелости. Недовольство педагогов вызывает длительная подготовка законопроекта, его дороговизна, а также новые правила выставления оценок. Украинские вузы в 2010 году вновь будут проводить вступительные экзамены для абитуриентов. Напомним, в 2008 году на Украине было введено обязательное внешнее тестирование для выпускников школ и будущих абитуриентов. Зачисление в вузы проводилось на основе результатов тестов. Дополнительные испытания сохранялись только для поступающих на творческие специальности.
Это были зарубежные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. В заключительной части программы вы услышите мнение практиков, директоров московских школ, которые эти стандарты в пилотном режиме начнут осваивать уже в следующем учебном году.
В стандарте есть такое сакральное слово «государственный».
директор Центра образования номер 548 Ефим Рачевский.
Школа государственная. Значит, я должен от государства, вот задание, которое вы говорили, да, заказ должен быть оплачен. Если заказ не оплачен, я могу, конечно, как в 59-м году попросить учительницу, чтобы она по ночам своим мужем что-то там лепила, клеила, но тогда они не выполнят другое задание президента по управлению демографической ситуацией в стране. Поэтому надо как-то вот тут по-другому. Нельзя этого делать тоже. Проблема носит многокомпонентный характер. Настолько тесно взаимосвязан на подходе стандарты основной, то есть подростковой школы и старшей школы, и все это одновременно. В связи с этим не выполнять закон мы не имеем права. Можем, конечно, все это делать на паллиативном уровне и вместо компьютеров использовать счеты, там, калькуляторы. Все равно мы детей обучим. Точно совершенно. И не такое нам приходилось делать. Второй момент, на мой взгляд, существенный. 10 часов в неделю на каждый класс, начальной школы, на каждый класс вот сейчас дополнительного образования. Предполагается спорт, конструирование, художественное творчество и так далее. Ну, здесь тоже можно всех обучить оригами, и, в общем-то, спорт можно бегать. Для того, чтобы бегать, да, много денег не надо, может быть, такой моновариант у нас и... Чтобы прыгать, уже надо песок, понимаете? Чтобы бегать, даже песок не обязательно.
Директор частной школы «Наследник» Любовь Духанина.
Я хотела обратить внимание только на две особенности введения нового стандарта. Первая особенность состоит в том, что впервые на государственном уровне зафиксирована возможность создания индивидуальных образовательных программ для детей, обучающихся в классе. Значит, так как я руковожу не государственным образовательным учреждением, в практике которого есть серьезный опыт работы с индивидуальными образовательными трассами, я могу сказать, что кроме колоссального объема содержательной работы, это требует колоссальных финансов. Потому что если даже объем индивидуализации состоит у вас всего в 20-30%, то фонд заработной платы в этой ситуации растет на 60-70%. Одновременно в образовании происходит следующий процесс, связанный с закреплением ответственности в области образования. Да, раньше у нас все это было на уровне моральной ответственности, нашего какого-то мировоззрения, понимания нашей персональной жизненной ответственности. Сейчас эта ответственность закреплена законодательно, и она уже определяется достаточно большими цифрами. Для учителя невыполнение, недостижение результата в области стандарта означает минимальный штраф 30-40 тысяч, а это, как правило, больше все-таки, чем его средняя месячная заработная плата. Для образовательного учреждения там цифры порядка 500 тысяч.
Директор образовательного центра номер 1228 Самуил Горловский.
Я, как учитель математики, быстренько посчитал, вот там написано, что 18% от 500 миллионов, ну, правда, на начальную школу в этот момент дают 270, так вот, если так умножить на 18% это дело, то мы получаем, что, возможно, если все будет хорошо, дадут на освоение стандартов начальную школу 48,6 миллиона, да? А если даже 180 школ будет, то, значит, где-то в среднем на школу, ну, 266 тысяч достанется, может быть. С другой стороны, кабинет, просто кабинет оборудованный для того, чтобы учить детей по стандартам, стоит порядка 6 миллионов. Такая вот маленькая дельта, которая, естественно, возникает вместе с ней вопрос. И еще, поскольку я руковожу школой информатизации, сегодня говорю о том, уже о чем необходимо было говорить вчера, о том интернете, которым мы пользуемся, о бесплатном интернете. Это, честно говоря, смешно, потому что работать вот в рамках тех перспектив просто невозможно. Это не тот уровень, который может позволять детям учиться находить информацию, использовать ее, коммуницировать и так далее и тому подобное.
Обстоятельства, о которых говорили директора московских школ, объяснила первый заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Лариса Курнишова.
Что касается материальных ресурсов и информационных ресурсов, потому что в данных стандартах уровень ИКТ-компетенции формируется уже на начальной ступени образования, буквально с первого класса, и отработаны соответствующие требования для первого, второго, третьего, четвертого класса, которыми должны обладать дети при изучении программ начальной школы, то, к сожалению, экономический кризис, который, безусловно, отражается отразился и на образовании. Мы практически в прошлом году не имели ни одного рубля на приобретение учебного оборудования для образовательных учреждений, поэтому те средства, которые были заложены именно под стандарт, порядка 700 миллионов рублей, они, безусловно, не были освоены, не были обеспечены. Примерно такая же ситуация по учебному оборудованию складывается и в этом году. В результате работы над бюджетом практически все средства, которые были спланированы на приобретение учебного оборудования, на сегодняшний день ушли в резервный фонд. И поэтому начать программу оснащения даже пилотных школ учебного оборудования на сегодняшний день пока не представляется возможным. Аналогичная ситуация складывается и с информационными технологиями. Это бюджет управления информатизацией, это не бюджет образования, это бюджет управления информатизацией. В прошлом году из этого бюджета на оснащение общеобразовательных учреждений мы не получили ни копейки, ни по программным средствам, ни по компьютерной технике. И такая же ситуация складывается в этом году. Но и это значит, что соответствующие условия, которые необходимы для реализации данных федеральных стандартов, даже пусть это будет 150 школ, в пилотном режиме мы к 1 сентября 2010 года создать не сможем. А если считать, что уже с 1 января, ну реально мы понимаем, это будет не 1 января, а 1 сентября 2011 года, пойдет массовое внедрение федеральных стандартов во всех общеобразовательных учреждениях для всех наших первоклассников, то качественно мы эту работу провести из недостатков ресурсов не сможем.
Если так обстоят дела в столице, то что говорить о регионах? Каким бы замечательным ни был новый образовательный стандарт, без сопутствующего финансирования он останется утопией, даже если эту утопию одобрил президент и утвердил Минюст Российской Федерации. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня говорили заведующая лабораторией гигиены обучения НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Мария Степанова, директор Центра психологического сопровождения образования .пси Марина Битянова, член общественной палаты, директор частной школы «Наследник» Любовь Духанина, директора московских школ Самуил Горловский, Ефим Рачевский и другие. Вела программу Тамара Леленкова, продюсер Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сидел во дворе своего дома, и тут вдруг этот взрыв.
Толчок магнитудой около 6 был зарегистрирован в понедельник.
Это так здорово и необычно примкнуть к группе всех тех замечательных режиссеров, которых награждал.
Президент Обама обвинил страховые компании в доминировании у них интересов прибыли.
Впереди еще много боев, и в связи с этим не избежать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».